20 часов и 6 минут. Здравствуйте, мы с вами в 2020 году и здесь на своем месте программа «Блогаут». У микрофона Майкл Наки. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам всего самого лучшего. Спасибо всем, кто слушает, тем, кто смотрит на YouTube-канале «Эхо Москвы». Год у нас новый, проблемы старые, а и начнем мы сразу с них. В новогоднюю ночь было огромное количество задержаний у тех, кто с пикетами вышел в центр Москвы, не только в центр, причем там странная была ситуация. Я отмечал, что тех, кто задерживали в начале, увозили совсем далеко от Москвы, значит, тех, кто попозже, поближе, из тех, кого за 20 минут до Нового года задерживали, их вообще в УВД Тверскую отвезли. В общем, новогодняя ночь была полна символа прошедшего года, именно задержаний активистов за одиночные пикеты, то есть ни за что, ни за незаконную деятельность. У нас на связи блогер и член партии «Перемен», один из задержанных новогодней ночи, Александр Ким. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что это вообще были за пикеты, конкретно те, в которых вы участвовали, чему они были посвящены?
Ну, в моем случае это был не пикет. Я просто являюсь волонтером правозащитной организации, которая занимается юридической поддержкой для мигрантов, бесплатной юридической поддержкой. Вот. И я знаю, что ежегодно в центре Москвы, как раз вот на Новый год, происходит массовое задержание мигрантов. И, собственно, я хотел увидеть, как раз как это происходит. Поэтому я приехал 31 декабря, незадолго до наступления Нового года, на Тверскую. Я вышел на станцию метро Тверской, вот на углу Страстного и Тверской стояли автозаки, которые по принципу конвейера заполнялись людьми, скажем так, с неславянской внешностью. Вот, то есть один автозак заполняется, сразу же уезжает и начинает заполнять следующий. Вот. Я тогда обратился за разъяснениями к сотрудникам ОМОН, что собственно, происходит, и вот они мне сказали, что задерживают иностранных граждан. Вот. Ну, как бы они хотели их...
Да, объясняли свои действия, то есть насколько...
Они объясняли это тем, что им необходимо проверить их на ранее совершенные правонарушения. Я когда позже попросил пригласить какое-то руководство, вот подошел капитан Полканов, который объяснил, что задержание происходит именно выборочно по национальному признаку, задерживают именно не славян, поскольку они являются потенциальными террористами. Вот. И Полканов также пояснил, что... Да, совершенно верно, в открытую, он под видео камеру это говорил, и далее он пояснил, что люди славянской внешности редко взрывают других людей, а вот люди неславянской внешности делают это очень часто. Вот, буквально цитата Полканова.
О как! Да, ничего себе. Я просто проясню для слушателей, что два вида задержания было в новогоднюю ночь. Это у пикетирующих людей и массовые рейды, о которых сообщались буквально там огромное количество людей. Опять же, как вы говорите, неславянской внешности. Их задерживали. Это каждый год на Новый год происходит?
Да, это бывает ежегодно, именно вот на как раз вот новогодние праздники 31 декабря, 1 января. Вот, и, собственно, как раз к главе российского представительства вот этой вот правозащитной организации, в которой я являюсь волонтером, Том Джиханен называется, ежегодно вот это такая горячая пора, что называется. Там в сутки может приходить сотни сообщений о задержаниях. Причем это только те сообщения, которые вообще можно зафиксировать, те люди обращаются, которые знают телефон этой организации. Вот.
А о каком масштабе?
На самом деле намного больше.
О каком масштабе идет речь? То есть сколько это? Десятки человек, сотни человек?
Обращений бывают сотни в день. Вот. Но по факту вы понимаете, что далеко не все знают телефоны правозащитников, которые могут оказать помощь.
Угу. И как это все происходило? Вот вы рассказали о том, как вы вышли, увидели автозаки. Что было дальше? Что происходило дальше?
Дальше я попытался вызвать полицию к месту происшествия. Полиция на мой первый вызов никак не отреагировала, сказала, что действия сотрудников ОМОН законны. Затем я перезвонил снова, и уже заявление было принято, сообщение о правонарушении. Вот. Я также у капитана Полканова попросил разрешения сообщить задержанным номера телефонов правозащитников, у которых они могут получить юридическую помощь, на которую имеют право с момента задержания. Мне запретили это делать, тогда я просто написал ручкой номера телефонов на тетрадном листке, порвал этот листок на, соответственно, как разовые такие записочки, и стал раздавать задержанным. И вот как только первая группа задержанных получила телефоны, они сразу же были отпущены. Вот, то есть их не захотели даже заводить в автозак. Вот. Дальше уже ОМОНовцы препятствовали тому, чтобы я общался с задержанными и передавал им что-то. И листки вырывали, бросали в грязь, растаптывали. Ну и после этого меня самого уже задержали.
Угу. А вас задержали, и что с вами происходило?
Ну, скрутили.
А что, по какой причине
приезжали
вам сказали?
К автобусу. Ну, вот, собственно, они очень не хотели, чтобы я раздавал эти телефоны, понимаете?
Угу.
Вот, и скрутили,
так.
Начали бить головой о борт автобуса, под ребра били, чуркой называли. Вот, ну и после этого выключили видеозапись сразу же. Ну, я сначала думал, у меня телефон пропадет, но они мне ее потом засунули в карман. Вот, и засунули в автозак.
А, так, и отвезли, соответственно, в отделение какое-то или оттуда прямо из автозака?
Ну, да, там нас сначала повезли в отдел полиции Дмитровский, но там, видимо, не захотели нас принимать, потому что я в автозаке собрал контакты, данные, имена части задержанных и отправил Валентине Чупик, которая вот как раз работает в этой организации, там же ХАНИ. И в Дмитровском нас отказались принимать и повезли в Савеловске. И вот само разбирательство происходило в Савеловском отделе.
Угу. А и по итогу? Что с вами происходило дальше?
Ну, по итогу меня отпустили целых два раза. Сначала, значит, 2 часа ночи отпустили, потом догнали меня те же самые ОМОНовцы и снова привели в этот же отдел и уже стали оформлять меня. Поначалу, когда меня отпустили, там еще оставались задержанные, вот из тех, что ехали со мной в одном автозаке. Вот. Но потом их тоже отпустили. Я так понимаю, что никого из этих примерно 30 человек не привлекли и не обвинили в нарушении российского законодательства. У них просто сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили их. Вот. Ну, это, по крайней мере, по тем данным, которые я имею. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Вот. Там, значит, после того, как меня задержали уже второй раз, эти ОМОНовцы, они стали составлять протокол на меня по 19.3 часть 1.
Угу.
Вот. И я там провел в общей сложности... Ну, больше 5 часов, потому что я вышел где-то в половине 6-го, 1 января уже.
Скажите, пожалуйста, вы общались с теми, с другими задержанными, что они рассказывали, что им, с какими словами их задерживали, что с ними делали, что им говорили?
Ну, само задержание я, в принципе, видел, как это происходило. Просто людей выхватывали из толпы и забирали у них документы, ставили лицом к автобусу, пинками раздвигали ноги им, вот, и дальше заводили в автозак. Вот. Собственно, как бы описывать смысла не было, потому что не все попали в автозак совершенно одинаковым путем. Их выдернули из толпы празднующих Новый год, забрали документы и запихали в автозак. Обыскали, запихали в автозак.
Причем,
как вы понимаете, все эти досмотры, изъятия документов, они происходили с нарушением законодательства, потому что ну, там не было никаких понятых, не составлялся протокол личного досмотра, ничего вот этого не было. Им не обеспечивалось там, то, на что они имеют право. Да, не сообщались в консульство стран гражданства, не предоставлялась юридическая помощь, на которую они имеют право с момента задержания, ну и так далее.
Кто, вы уже сказали, что ни на кого не были составлены протоколы, да, по нарушению российского законодательства.
Скажем так, мне неизвестно о фактах составления протоколов в отношении кого бы то ни было. И когда я уже уходил, я видел, что перед зданием МВД Савеловский стоит толпа вот этих людей, которые были со мной в автозаке, и ждет, соответственно, своих друзей. Там они как-то в компании были. Вот, и они уже были освобождены, не могли уходить, но там просто оставались еще их друзья. Потом, когда меня второй раз уже задержали, я просто видел, что уже все расходятся, всех выгоняют.
Угу. Скажите, пожалуйста, такое каждый год в Москве происходит? Или
да, это бывает ежегодным. Это бывает ежегодным.
А об этом...
Это такая, понимаете, традиция, зачистка Красной площади, Тверской и Арбата от нерусских. Вот. И поэтому, собственно, люди, которые занимаются защитой прав мигрантов, они рекомендуют вот на этот, на время праздников, если людей не славянской внешности, так скажем, не посещать вот эти места.
Угу. А как-то по поводу этой проблемы, коль скоро она ежегодная, коль скоро она постоянна, были ли какие-то попытки ее поднимать на каких-то уровнях?
Ну вот об этом я не могу сказать, но вы понимаете, что в принципе традиция задерживать по признаку национальности, внешнего вида, да, этнической принадлежности, она в принципе существует, и хотя она в принципе незаконна, она тем не менее существует и не только в новогоднее время, она постоянная.
Угу. А скажите, пожалуйста, каждый ли год это делается с формулировками про некие теракты или что-то такое?
Ну вот этого я не знаю.
Или
я думаю, что...
Этого? Ушедшего.
Нет, я не имею такой информации, к сожалению, не могу это сказать.
Угу. А скажите, пожалуйста, это как-то вот во все праздники происходит, да? То есть это вот все ближайшую неделю будет, или это обычно в новогоднюю ночь, только как я была уже?
Это бывает именно в новогоднюю ночь, 31 декабря, 1 января. Вот, например, значит, в нашей организации было около 100 обращений именно 31 декабря, и были также обращения 1 января, тоже десятки.
А есть ли понимание, по какому конкретно принципу это происходит? Ну, потому что вот вы говорите, 100 обращений, да, ну, там, я не знаю, допустим, 1000 задержали, 1000 не обратились, да, 100 из них обратились, но людей, которые вот под ваше описание попадают, да, или под описание этих полицейских, намного больше, потому что Москва большой город, здесь много людей, и россиян в том числе, которые могли бы тоже подойти под это описание. Как они это профилируют или что-то такое вам описывали в ваших разговорах с представителями полиции?
Ну, они вообще обычно пытаются избежать какой-то конкретизации вот в этом направлении. Я так понимаю, что они вылавливают людей с неславянской внешностью, но если им предъявить российский паспорт или что-то в этом роде, наверное, они их отпустят, вот, потому что они говорили, что задерживают именно иностранцев. Вот. Но так тоже бывает не всегда, понимаете, задерживают и россиян тоже, именно по этническому признаку.
Угу. Да, спасибо вам большое. С нами на связи был блогер, член партии «Перемен», один из задержанных в новогоднюю ночь, Александр Ким. А, да, то есть в новогоднюю ночь было два больших таких обсуждаемых резонансных кейса, две истории. Да, это люди, которые выходили с пикетами одиночными, их развозили по дальним ОВД. И вот эти масштабные, с непонятной, да, целью, с непонятными критериями в чистки, ну не чистки, чистки, неправильное слово, да, а задержание людей, просто вы видите, насколько жестко их описывают. А посмотрим, будет ли предпринята какая-то реакция, но немножко пугает, что это какое-то ежегодное мероприятие, и все об этом знают, и все даже высылают какие-то рекомендации, и странно, и удивительно, что это продолжает происходить. Оба эти случая, с одной стороны, там, политические, с другой стороны, именно ксенофобские, это буквально ксенофобия, как она есть в своем первозданном виде. Не тем, мне кажется, как всегда занимаются полицейские. К сожалению, в уходящем году это тоже было достаточно яркой и такой постоянной чертой. Ну, а мы с вами переходим к следующей теме.
Программа «Блок Аут».
В новом году есть еще традиция обращений, новогодних обращений от глав стран. Последние несколько лет внимание россиян сосредоточено на сразу на двух главах стран. Не в смысле нашей, у нашей пока один глава, и почти несменный, но нашей и страны соседней на территории Украины. Туда часто поглядывают. И вот было новогоднее обращение Владимира Зеленского. Наверное, один из основных инфоповодов в последние дни. Ну, как сегодня второй, получается, последние три дня. Оно вызвало очень большой резонанс и в социальных сетях. во многом в российских, многие прониклись. Я надеюсь, вы его слушали и смотрели, я бы как минимум рекомендовал. В общем, основной посыл этого обращения, который был под музыку, который был в не то чтобы прям совсем формальной обстановке, был того, что Владимир Зеленский говорит всем людям в его стране или даже те, кто за пределами страны, что вот мы любим всех, любите друг друга, хватит постоянно из-за всего ссориться. У нас на связи политолог Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я подумал, что именно с вами есть смысл это обсудить. Вы как человек, который внимательнее всего следит за политикой обеих стран и максимально неангажированным в этом.
Да, я многих стран слежу за политикой, не только обеих.
Да, но сегодня вы нас интересуете именно в этом качестве. Скажите, пожалуйста, вы смотрели обращение Владимира Зеленского?
Ну-ка, ну как я мог его не смотреть? Ну что, 13 минут чистого восторга.
Опишите ваши эмоции или какие-то вещи, которые вы для себя почерпнули из него, потому что, ну, необычного вида оно.
Оно необычное для президента, но обычное для Владимира Зеленского, который прекрасный актер и шоумен, с хорошей командой сценаристов, а, в общем-то, политик всегда поступает грамотно и разумно, когда использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Владимир Путин работает в своей стилистике, Владимир Зеленский в своей. И, собственно, идей было две этого обращения. Первое – показать, что Владимир Александрович Зеленский по-прежнему культивирует себя как президента с человеческим лицом, а не, так сказать, человека в футляре, застегнутого на все пуговицы. И второе – вот действительно объединительный призыв к нации, потому что под этими знаменами он шел на президентские выборы, выигранные им с результатом 73% на 25% у ближайшего преследователя экс-президента Петра Порошенко. И он вспомнил о том, что, в общем, надо, так сказать, электорат снова вернуть под эти знамена, а потом кто-то уже начал сомневаться.
Насколько мне, по крайней мере, я тоже обратил внимание на это новогоднее обращение, даже случайно абсолютно посмотрел его в новогоднюю ночь, оно на меня произвело сильное впечатление, о чем я написал. Многие в претензию ставят, что ну, он же актер, он же играет, и как бы поэтому вот плохое у него обращение, не до конца понимаю эту связку, но вы наверняка тоже с такой критикой в ту сторону сталкивались.
Знаете, еще Владимир Александрович Зеленский не был президентом и не баллотировался, хотя я думаю, что он задумался о такой перспективе года 3 назад. Собственно, сам факт появления сериала «Слуга народа» на телевидении, это уже был первый шаг по направлению к президенту. Значит, еще задолго до Владимира Александровича Зеленского я пропагандировал всяческие политические технологии имени Рональда Рейгана.
Так.
Тоже актера. Да, конечно, их нельзя впрямую сравнивать. Сейчас мои критики мне скажут, что Рейган 2 срока был губернатором Калифорнии, а до этого был председателем крупнейшего профсоюза актеров и вообще стал президентом в 70 лет, а не в 40, как Зеленский. Но все равно актер остается актером.
Ну, параллель очевидна, да.
Актер – это важнейшее вообще актерство. Актерство, как и режиссер, это важнейшая часть политики, их не надо отделять. И, собственно, когда президент Рейган, когда его после покушения вывезли на коляске из больницы и собрались сотни журналистов со всего мира, чтобы задать ему вопрос, какие такие террористы на него покушались, и хочет ли он сделать политическое заявление, Рональд Рейган широко улыбнулся и сказал, да, я хотел бы сделать политическое заявление. Я хочу обратиться к моей жене. Нэнси, прости, я забыл пригнуться. Вот это актер на своем посту, и Рейган дважды триумфально избирался на президентский пост. Поэтому каждый политик использует свои сильные стороны, Зеленский не исключение, и критиковать его за это или не очень умно, или лицемерно.
Скажите, пожалуйста, меня-то всегда больше всего интересует Россия, в первую очередь, так как именно здесь я живу, а вот целый год, да уже и не первый год, да, но много у нас и на федеральных каналах, в социальных сетях обсуждали Украину, потом, значит, Владимир Путин сказал, хватит обсуждать Украину, это не помогло, все продолжают обсуждать Украину.
Ну, потому что у нас же свободные средства массовой информации,
абсолютно.
Президент не может ими командовать.
Конечно.
Мало ли, что он сказал, да.
И квинтэссенцией этого, да, стало новогоднее обращение Зеленского, потому что, наверное, ночью с 31 на 1 и 1 числа вся Россия, все российские соцсети,
да.
Все журналисты, как с обоих лагерей, обсуждали это. Скажите, почему так получилось? Почему это стало основной темой для 2020 года в обсуждении как профильных людей, журналистов?
Потому что Владимир Зеленский сделал качественный художественный продукт, а Владимир Путин свой стандартный бюрократический бу-бу-бу. И, соответственно, художественный продукт победил в неравной конкурентной борьбе. Бюрократическая бу-бунь, ничего удивительного, собственно, в этом нет. И уже в 2019 году обильно обсуждался вопрос, а существует ли русский Зеленский? И уже таких две кандидатуры, на мой взгляд, возникло. Это Юрий Дудь и Мирон Федоров, он же Оксимирон. Оба эти шоумена весьма ярких предъявили, на мой взгляд, претензии на статус российского Зеленского, хотя совсем в чистом и явном виде об этом не сказали пока.
Скажите, пожалуйста, здесь, ну, невозможно не проводить сравнение, да, с обращением Владимира Путина. Оно, вы его тоже наверняка смотрели, я полагаю.
Ну, конечно, 4 минуты всего.
Да, недолго было. А как вы его оцениваете?
Видите, как обычно, Владимир Путин ничем не отклонился от своих многочисленных обращений предыдущих лет. И хотя в какой-то момент у него задрожал голос и проступила ельцинская фирменная слеза, когда он говорил о том, что каждый ребенок самый любимый. Но каких-то серьезных креативных открытий, как и открытий актерских, я в этом обращении не обнаружил.
А почему, на ваш взгляд?
Опять же, потому что каждый, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. У Путина нет соответствующих кадров, он не актер, и он не тяготеет к этому. Для него комфортна та стилистика, в которой он выступал.
А странный будет от меня сейчас вопрос, но тем не менее я его задам. На ваш взгляд, ему вот эта реакция всей страны, я имею в виду Россию, на обращение Зеленского ревностно как-то? Он как бы...
Нет? Нет, понимаете, правда этого... Нет, я думаю, что если бы сейчас с вами разговаривал не я, а сам Владимир Владимирович, что подняло по рейтинг нашей программы 127 раз, он бы сказал следующее: что вы сравниваете меня, серьезного президента, прошедшего Беслан, Нордост, войны, революции и 20 лет удерживающего, значит, в ерме эту неуправляемую страну с каким-то клоуном? Ха-ха-ха. Вот что ответил бы вам Владимир Владимирович, потому что всякий человек вообще, а политик в особенности, всегда трактует любую ситуацию в свою пользу по принципу «правда, это устраивающая версия».
Угу. Ну, слушайте, у него же в какие-то моменты его жизни тоже была некоторая, ну, такая показательная игра. Как помните, он приезжал, когда на войну, поднимал рюмку, говорил, выпьем, но потом, когда победим, туда-сюда, тоже своего рода такое, ну...
Но все равно он позиционировал себя как серьезный полководец, угу, а не как актер, будь то Рейганического или Зеленского замес. Да, со временем, собственно, драматических ситуаций стало меньше. Ему стало заметно скучнее править страной. Адреналин не выделяется в тех объемах, в каких он выделялся в начале его карьеры. Ну вот, собственно, поэтому и поскучнела вся мизансцена его новогодних выступлений.
Угу.
Только сказать, что ты делаешь первый раз, тем более, будучи совершенно не готов к президентскому служению, это одно. Когда ты делаешь это 20-й раз, когда ты на президентстве всех собак съел, это другое.
Хорошо, а при этом, на ваш взгляд, вот россияне-то, им-то нужно вот это вот актерство, вот это вот любите друг друга?
Россиянам Владимир... Нет, я думаю, что если... Ну, россияне не готовы снимать Путина в качестве актера. Они слишком свыкли с ним как с топ-бюрократом и царем.
То есть, если бы вышел Путин и сделал нечто подобное, это бы плохо восприняли и не обсуждали бы так завороженно, как обращение
Зеленского. Нет, это не восприняли бы плохо, потому что в любом случае Путин диктует стиль. Нет, значит, большинство народа решило, что так и надо, да, а почему нет? Но все равно, понимаете, Украина не Россия, эту крылатую фразу Леонида Даниловича Кучмы не пропьешь. Украина демократическая страна, а Россия авторитарная, монархическая. И, к сожалению, это очень сильно влияет на стилистику публичных обращений лидеров к народу. Один лидер демократ, другой монарх. А монарх не может обращаться так же, как демократ. В нем должен быть весомый элемент торжественности и статичности.
А вот эта торжественность, она присутствует до сих пор? То есть, ну, мы же не первый раз видим эти обращения,
да, она скучнее,
друг на друга.
Она скучнее, а эта торжественность скучнее, у нее нет новизны, глаза не горят. Да, потому что раньше у Путина глаза горели от того, что он действительно президент. Ах, была такая эмоция, неужели я действительно президент? Как сказал Осип Эмильевич Мандельштам, неужели я настоящий и действительно смерть придет? А потом эти все эмоции ушли на 10-й план, ничем не развлечешь, Владимир Владимирович. Боже, как скучна наша Россия.
А в этом есть какая-то проблема? Или это все как надо и ничем не аукнется никому?
С точки зрения Владимира Путина проблемы здесь нет. Он будет оставаться у власти в тех или иных формах столько, сколько захочет. Если спрашивать как меня как эксперта, некоторые проблемы здесь есть, хотя и не фатальны для него, потому что все-таки правитель не должен быть совсем скучным. Но Путин уверен, что он эту страну удержит в узде при любых обстоятельствах и плевать на все. А то, что Украина не Россия, верно, и точно наоборот, Россия не Украина.
А его эта уверенность, она, на ваш взгляд, оправдана?
Отчасти. По его точке зрения, она оправдана, потому что он все прошел. Да, я долго в долгих, как-то много в долгих теплых странах плутал. Но только в этой зиме, понятно, стала мне доброта, любовь и дружба семьи. Да, с моей точки зрения, он не видит своих изъянов, но для правителя, который 20 лет у власти, у которого сбилась вся оптика внутренняя, это тоже нормально. Это плохо для страны, но это нормально для такого типа правителя.
Спасибо вам огромное. Политолог Станислав Белковский был с нами на связи. Мы сделаем перерыв на новости и вернемся к программе «Блогаут».
О новостях блогосферы.
20:33, программа «Блогаут», у микрофона Майкл Наки. Мы с вами продолжаем. Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Подключайтесь туда, ставьте лайки. Наверное, если вы пользуетесь своими социальными сетями, то вы могли в них наблюдать людей, людей вам известных, совершенно разных. Там Илья Азар, Екатерина Шульман, там Любовь Соболь, различные журналисты, активисты, депутаты муниципальные и прочие люди, которые стояли у метро с определенными плакатами и проводили так называемые метропикеты. У нас на связи муниципальный депутат района проспекта Вернадского, член партии «Яблоко», член президиума Ассоциации независимых депутатов Елена Фильна. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что такое метропикеты, как они задумывались и в чем смысл этого явления?
Ну, мы все участвовали в том, что происходило летом в Москве. Мы все, в общем-то, и муниципальные депутаты активно, и масса граждан тоже в это включалась, и в протестных действиях. По результатам у нас, в общем-то, помимо депутатов в Мосгордуме, появились еще люди, которые сели в тюрьму. И, соответственно, в какой-то момент мы просто поняли, что выборы прошли, и повестка политзаключенных просто уходит куда-то на второй план, на третий план, и начинается какая-то уже другая жизнь, а люди между тем сидят в тюрьме. И очень не хотелось, чтобы это происходило именно так, как шло, и поэтому была придумана такая акция, в которую можно было включиться каждому. То есть это не митинг какой-то разовый, да, на который люди выходят, а это растянутый во времени, и, в общем-то, когда человек может, он выходит. И здесь самое главное, какая у нас была мысль, мы уже не обращаемся своими пикетами к тем, кто может как-то, на самом деле, повлиять на ситуацию с политзаключенными, а мы обращаемся к людям. Потому что повестка уходит для них в основном, да, то есть каких-то больших событий не происходит, и люди в своих каких-то бытовых вопросах просто теряют уже эту историю. Поэтому мы выходим, идея изначально была в том, чтобы выходить в отдаленных районах за кольцевой линией метро, соответственно, это ну спальные районы, так скажем. Вот. Но постепенно, по мере того, как акция обороты набирала, мы подключались и в других станциях метро, и уже в центре тоже в именно формате метропикетов стали выходить. То есть мы за то, чтобы люди выходили на той станции, где им удобно, и разговаривали со своими соседями, своими, со всеми, кто проходит мимо, по большому счету, о том, что происходит. Ну, это такой формат СМИ фактически.
Угу. Скажите, пожалуйста, как давно проходят метропикеты?
Значит, в последнюю пятницу декабря была 11-я акция. То есть мы начали где-то в конце сентября, в одну из последних пятниц сентября, и ни одной пятницы не пропустили. Каждую пятницу люди выходят, и образуются какие-то сообщества уже на местном уровне, локальные. И, ну, в общем, мне кажется, что это очень такая акция, которая нужна людям. И тем, кто участвует, и тем, кто идет мимо.
Скажите, пожалуйста, а как это ну проходит? Ну, как это визуально выглядит?
Ну, у нас, как было, стало понятно летом уже, осталась только одна легальная форма выражения гражданской позиции – это одиночный пикет. Он не требует согласования, в отличие от всех остальных акций, которые нам не согласовывали, как известно, по большей части, кроме там трех раз, может быть, за летние месяцы. Вот, значит, одиночный пикет – это когда человек стоит с плакатом, на котором написано несколько слов. В общем-то, плакат обращен к тем, кто идет мимо, и суть в том, что человек не в повестке, не в теме того, что происходит, должен понять, зацепиться глазом, понять какую-то информацию, важную для него, возможно, может быть и нет. Ну, мы не говорим о том, что все должны обязательно включиться, но мы понимаем, что это людей цепляет на самом деле, это их выводит из какой-то зоны комфорта. И, может быть, придя домой, они посмотрят, что такое дело 212, что такое метропикет, и, в общем-то, в следующий раз, может быть, придут к нам и тоже станут с плакатом, если это для им созвучно.
Как-то ограничена тематика?
Ну, на самом деле, мы начинали, конечно, с московского дела, с дела 212, с дела Константина Котова. И сейчас, с тем, что метропикеты уже вышли за границы Москвы, сейчас и в других городах проходят также по пятницам. И даже если нет метро, выходят к каким-то оживленным станциям, на оживленные точки. Ребята именно с повесткой против политических репрессий То есть сейчас у нас и в Москве выходят по Шестуну, и выходят по ростовскому делу за ростовских мальчишек, выходят, в общем-то, и по делу Дмитриева. То есть, в принципе, политзаключенная тематика метропикетов.
Угу. А люди выходят с плакатами, правильно?
Да.
А у них возникали какие-то проблемы? То есть привлекало ли это внимание сотрудников полиции или еще какие-то?
Ну, смотрите, это на самом деле такой момент интересный очень, потому что в первые разы, вот в первые несколько раз, когда мы выходили, когда только начинали, мы очень опасались, что будут какие-то проблемы. Но, в общем-то, очень быстро местным сотрудникам полиции удалось объяснить, что мы не нарушаем закон, что человек, стоящий один с плакатом, это просто человек с плакатом, и он, в общем-то, не преступник. Вот. И если были какие-то инциденты, они быстро очень разрешались на месте. И я даже больше скажу, поскольку это сотрудники полиции, которые, скажем так, не в центре, там, где много пикетов и много какой-то такой протестной активности, с ними иногда даже бывает легче разговаривать, потому что и получается даже иногда так, что они какое-то там сочувствие высказывают, понимание, вот, именно по той повестке, с которой мы стоим.
Угу. А метропикеты и вот то, что вокруг этого происходит, это только пикеты или есть еще какие-то виды деятельности там к Новому году, которые вы придумали дополнительно?
Ну, да, конечно. На самом деле, конечно, просто выходить это здорово и классно, но поскольку ситуация двигается, да, то есть это такая акция не статичная, то нужно, конечно, всегда, чтобы людям было что-то новое в нее вносить всегда, чтобы людям было интересно, чтобы они понимали какие-то разные формы реализации. Во-первых, мы сделали открытки. Вот очень надеюсь, что ваши сотрудники тоже подпишут наши метропикетные открытки для политзаключенных. Вот.
А что это за еще открытки? Нас... В чем их смысл?
Значит, открытка, собственно говоря, кроме того, что мы стоим и разговариваем с гражданами, с соотечественниками, с нашими, да, рассказываем им о политзаключенных, о политрепрессиях. Сами люди, которые находятся в тюрьме, они нуждаются тоже в нашей поддержке. Что можно сделать? Это очень частый вопрос, который на метропикете задают человек с плакатом. Можно написать, можно помочь деньгами, естественно, да, это первое желание такое, естественно, помочь семье, помочь арестантам самим, а можно им написать письмо. Это вообще гораздо легче, наверное, даже, чем деньгами. Ну, просто это неочевидная такая история. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, мы запустили, немножечко его пока не очень раскрутили, но, тем не менее, на метропикеты можно приносить свои записки, мы их отправим. Для арестантов, если вы кому-то лично хотите, или там можно подойти к пикетчику, сказать, я хочу написать, кому вот можно. Тоже расскажем, все покажем, где посмотреть информацию. А перед Новым годом сделали открытку, на которой изображены фотографии людей с плакатами. То есть вот по итогам нашего нескольких 11 пятниц, да, в которые мы выходили, у нас получился очень большой фотоальбом. Мы выбрали интересные из него фотографии и сделали такую открытку, которую тоже можно заполнить и отправить, соответственно, на зону тем, кто сейчас уже в заключении находится.
А насколько это важно, на ваш взгляд, вот эти открытки? Это для самоуспокоения или действительно тем, кто сейчас ограничен в свободе, это как-то помогает?
Вот абсолютно не для самоуспокоения. Это на самом деле, по словам тех, кто сейчас уже на свободе находится, да, несколько человек отпустили по московскому делу, и мы имеем, в общем-то, компетентное мнение, скажем так. Соответственно, эта связь с внешним миром, она чрезвычайно ценна. Причем я сама, на самом деле, очень долго думала, как, что писать. Да, незнакомый человек, даже если знакомый, он в такой ситуации, когда кажется, что странно ему, в принципе, ну, о чем можно писать человеку, который сидит в тюрьме? Нет, я, в общем-то, и сама пришла к такому выводу, и потом переговорила с теми, кто пишет регулярно. Нужно писать о том, что происходит здесь сейчас с нами. Просто вот с каким-то другим живым человеком на свободе. Что он делает, какие смотрит фильмы новые, да, спектакли, выставки. там, что-то в семье, в погоде, в природе, все, что волнует на самом деле. И это именно человеческое общение, оно очень важно. Это связь с внешним, со свободным миром, и те, кто вышел на свободу, говорят о том, что это, ну, просто гигантская поддержка.
Скажите, пожалуйста, а в целом эти метропикеты, насколько вам кажется, это может оказать какое-то влияние, давление, не побоюсь этого слова, на те дела, по поводу которых они проходят?
В общем-то, здесь нет, у нас нет такой задачи, и мы себе ее даже не формулируем, что мы вот выходим, и обязательно всех освободят в результате этих выходов. Но мы понимаем, с другой стороны, что, первое, это важно для тех людей, которые имеют возможность высказаться, да, то есть это гражданская позиция, это шаг какой-то, это действие против политических репрессий. И это сообщество. То есть в какой момент мы соберемся для того, чтобы там встать в очередь в суд? Ну, если это понадобится, мы придем. И многие приходят. И чем больше людей знают о том, что происходит, тем больше в какой-то серьезный момент придет к суду. Да? К суду приходили огромное количество людей к суду над Егором Жуковым. Да? Его освободили. Потом масса людей в то же время стояла в Тверской Мещанский суд и из Кунцевского, где судили Жукова, приехали туда. И там тоже в этот момент шло несколько дел, по которым несколько человек освободили. Освободили, полностью оправдали Фомина. Сейчас боюсь запутаться немножко в данных, но там были, значит, соответственно, ситуации, в которых обвинения снимали, либо наказания давали условные. Да? Я не хочу ни в коем случае говорить о том, что это вот мы этого добились. Нет. Но количество людей у суда определенно имеет значение.
То есть это все часть в целом широкой общественной кампании, которая по итогу приводит к каким-то изменениям. И скажите, пожалуйста, какие планы вот сейчас на 2020-й? Будут ли продолжаться метропикеты? Будет как-то усиливаться в них активность и прочее?
Ну, конечно, мы продолжаем, потому что повестка не ушла, к сожалению. Я бы очень хотела, чтобы мы вот нашли какой-то волшебный ключик, которым можно было бы открыть двери для всех политзаключенных и остановить метропикеты и заняться какой-то другой деятельностью, там, приносящей счастье всем вокруг. Вот. Но пока у нас есть вот эта задача. Мы должны рассказывать людям, рассказывать гражданам, простым прохожим о том, что происходит. Пока нам не дают, к сожалению, шанса не рассказывать. Поэтому пикеты будут, мы будем собираться, будут стоять люди с плакатами. Я надеюсь, что к нам будут подходить наши сограждане, разговаривать об этом, что это будет и для них интересно тоже.
Да, спасибо вам большое. У нас на связи был муниципальный депутат района проспект Вернадского, член партии «Яблоко», член президиума Ассоциации независимых депутатов Елена Филина. А мы с вами переходим к традиционной нашей рубрике, завершающей рубрике программы «Блогаут» «Топ-10 блогеров по цитируемости российскими СМИ», которые для нас составляет компания «Медиалогия».
Топ-10. Лучшие блогеры.
Напомню, трансляция программы идет на YouTube-канале «Эхо Москвы». Можете туда подключаться, поставить лайк, написать потом комментарии, что понравилось, что не понравилось, как вам вообще Новый год, как вам 2020. Уже целых два дня прошло, можно сделать какие-то первичные выводы. Теперь к топу. На 10-й строчке депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко. Он в своем телеграм-канале назвал неправдоподобную версию о суициде жителя Омска Дмитрия Федорова. Перед смертью Федоров опубликовал в ВКонтакте видеоролик, в котором утверждал, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Это достаточно, да, такая, ну, не то чтобы громкая тема, да, мало где она обсуждается, но тема весьма загадочная. То есть человек сообщает о том, что ему подбросили наркотики, А потом идет и совершает суицид по версии следствия, при этом его всякие знакомые, родные говорят, что он не собирался ничего такого делать. В общем, что не говорит о том, что он действительно не собирался, да, потому что если вы спросите любого знакомого, любого человека, совершившего суицид, то он вам всегда будет говорить, что тот ничего не планировал туда-сюда. Но история очень мутная, в ней надо разбираться подробнее, и как минимум за ней надо продолжать следить. Касым Жаматакаев, президент Казахстана, в Твиттере выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета Фокер-100, следовавшего из Алматы Нур-Султан, и пообещал наказать виновных. Чудовищная действительно трагедия. Соболезнования родным и близким погибших. А на 8-й строчке Евгения Медведева, фигуристка. Она в Инстаграме объяснила свое решение сняться с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Вчера был один из самых тяжелых прокатов в моей жизни, а сегодня из-за сложившейся ситуации с ботинками я физически не могу выйти на лед. Я взрослый, адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Дело в том, что эту проблему могут понять только фигуристы, написала Медведева. Один из самых скандальных видов спорта, мне кажется, в уходящем году, да не обязательно в ушедшем, точнее, году, не только в ушедшем году, но и в целом, потому что фигурное катание. Мне не верили, мне долго не верили. Я еще полгода назад рассказывал, что, значит, фанаты и болельщики фигурного катания — это гораздо более, ну, скажем так, агрессивные и эмоциональные люди, чем вообще любые другие фанаты. Что фанаты футбола по сравнению с фанатами фигурного катания — это просто зайчики, лапушки, мышечки и кошечки. И буквально вот в последние недели, в последние месяцы, может быть, вокруг фигурного катания вновь начался бой и война по поводу возрастов девушек, выступающих в фигурном катании, по поводу того, как надо или не надо менять правила, скандалы внутри тренерских штабов. И вот, наконец-то, все узрели, насколько действительно наглядно до предела все в этом замечательном виде спорта. Я экспертом не являюсь, фигурное катание не смотрю, смотрел только какие-то там отдельные выступления, на которые мне кидали ссылки и просили посмотреть, но я знаю про фанатов фигурного катания. Это люди опасные, люди увлекающиеся, поэтому будьте внимательны с фанатами фигурного катания. Ну, а Евгении Медведевой мы желаем всего самого лучшего и чтобы все проблемы, которые у нее возникли, разрешились. На 7-й строчке трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Лосицкене. Она в своем инстаграме опубликовала открытое письмо к руководству Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в ФЛА от своего и имен бегуна Сергея Шубенкова и прыгуни шестом Анжелики Сидоровой. В письме спортсмены раскритиковали действия ФЛА в последнее время и попросили рассказать о дальнейших шагах по выходу из кризиса. Ну, действительно, есть какое-то количество спортсменов, которые пытаются как-то оставаться в рамках адекватности. В рамках адекватности, потому что у нас же какая сложилась история, да, ввиду нового скандала, связанного с исключением России, как на уровне федерации, так и на уровне Олимпийского комитета из всевозможных соревнований, как минимум под флагом страны, под названием страны, у нас не нашли ничего лучше, чем ответить на это взаимными обвинениями. Есть такая тактика, когда вас, в чем бы вас ни обвиняли, можно сказать обвинение в ответ и вроде как попытаться сохранить хорошую мину при плохой игре. Понятно, что для любого человека, который полезет разбираться, что же произошло, станет очевидно, кто виноват, кто не виноват. Но при этом как бы государство буквально давит, когда вам там президент говорит, что кругом русофобия и вообще все ужасно, и этому вторят все министры и вообще почти все люди, кроме главы Русада, то для того, чтобы выступить с обличением некоторым, да, нужно найти себе смелость. Вот Мария Лосицкене, это один из спортсменок, которая последовательно это делает, и это, как минимум, заслуживает некого уважения. Премьер-министр Польши на 6-й строчке Матеуш Моровецкий, он в Твиттере высказался о пакте Молотова-Риббентропа и приравнял ответственность Германии СССР за начало Второй мировой войны. Моровецкий опубликовал документ с позиции Польши по Второй мировой войне, в котором рассказал о союзе Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Ввиду увлечения историей президента Российской Федерации, вновь увлечения историей президента Российской Федерации Владимира Путина, скорее даже псевдоисторией, нежели настоящей историей, и в связи с его открытием, значит, Мюнхенского соглашения, другие страны, представители других стран обязаны на это реагировать, да, когда там Владимир Путин начинает рассказывать о том, что Польша чуть ли не виновник Второй мировой войны, другие страны, соответственно, не могут просто промолчать на эту тему. И это все понятно. Очень дискомфортно от нынешней позиции Владимира Путина по пакту Молотова-Риббентропа. Мне гораздо ближе его позиция, которую он писал в российской газете в свое время, много лет назад, когда в его статье было указано, что это аморальный и не имеющий никакого оправдания пакт. Вот почему-то с момента, когда МИД опубликовал секретную часть пакта Молотова-Риббентропа, это случилось в прошлом году, почему-то вот президент поменял свою позицию, а теперь она выглядит несколько странно. Ну, это все вы подробно можете, например, кстати, попробовать ухватить, урвать, может быть, где-то остался предпоследний выпуск журнала «Дилетант», посвященный пакту. Вот и наш, наверное, почему я говорю наш, потому что я отчасти имею какое-никакое отношение к «Дилетанту». Это, наверное, один из самых резонансных выпусков и самых интересных для тех, кто увлекается как раз Второй мировой и конкретно пактом. Там все подробно изложено. Всем рекомендую. На этой строчке телеведущая Алена Водонаева. Она в Инстаграме ответила на критику актера Ивана Охлобыстина, предложившего телеканалам оградить аудиторию от дам с пониженной социальной ответственностью, я цитирую в кавычках. Она осудила Охлобыстина за плохую аргументацию своего мнения. Причиной конфликта послужил пост Водонаевой с призывом к российским женщинам не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым. Неожиданный, да, был вот этот первоначальный пост от Алены Водонаевой. Мы даже вешали его на сайте «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» его вешало на сайте. Можете посмотреть, забить в поиске там просто Водонаева, да. Там действительно интересный пост, заслуживающий, точка зрения, заслуживающая внимания, где описываются там современные проблемы, с которыми может столкнуться женщина в России, почему нужно взвешенно принимать решение о том, чтобы рожать или не рожать ребенка. Я в целом за взвешенные решения в любых вопросах, поэтому было бы странно здесь занимать позицию Охлобыстина, который просто сказал какое-то количество оскорблений и этим ограничился. Но, как бы, высокий уровень дискуссии. Четвертая строчка. Президент США Дональд Трамп. Он заявил в Твиттере, что власти Ирана заплатят очень большую цену в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. По его словам, сотрудники дипмиссии США в Багдаде в настоящее время находятся в безопасности, а бойцы вместе с самой смертоносной военной техникой были немедленно отправлены на место происшествия. На третьей строчке боец ММА Александр Емельяненко. Он в Инстаграме ответил согласием на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова провести совместный бой. Я принимаю твое предложение, готов выйти и выступить. Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни, сказал Емельяненко в видеообращении. Это меня пугает все, если честно, вот эта вся история. Потому что напомню, Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко. Он, правда, не определился на бой в каком виде спорта. Там на выбор ММА и бокс. Вот, и Александр Емельяненко сначала отшучивался, а теперь, судя по всему, согласился. Ну, это выглядит несколько пугающе. Посмотрим, может быть, ничего страшного в этом и нет. В общем, будем ждать, наверное, этого боя. Ну, как я с интересом... Ну, сам-то боя, конечно, смотреть не буду. Ничего интересного в боях я не вижу. Но какую-нибудь нарезку хайлайтов или, так сказать, итог я бы, конечно, глянул. На второй строчке президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил в Фейсбуке, что доход Украины от продления транзита российского газа составит не менее 7 миллиардов долларов за 5 лет. Он также сказал, что Украина и Россия могут продлить контракт еще на 10 лет. Это, знаете, это из разряда очень важных, но очень неинтересных новостей для меня было вот всю уходящую, ну, всю прошлую неделю, я бы сказал, да, потому что там Россия договаривалась с Украиной по поводу газа, и даже вот 31 числа, до 30 числа они вроде как договорились, а вроде как не договорились, были, значит, какие-то кривотолки на эту тему. И как бы понятно, что это все супер очень важное, потому что газовые контракты, это для обеих стран очень важная проблема, и все прям следили за этим, но это не кажется очень интересным, ну, то есть такие технические моменты. Тем не менее, договорились и Россия с Украиной, и Россия с Белоруссией, это значит, что у всех будет газ, у всех будут деньги, это хорошо. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, как любит говорить мой коллега Лев Моисеевич Гулько. Первая строчка. Посол США в Варшаве Джураджет Масхабер, он в Твиттере прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов. Она заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша. Зачинщиками, не зачинщиками, но Польшу они делили. Войска и той, и другой страны в Польше стояли. Все это давно известно практически для всех, кроме некоторых неофитов, которые только-только увлеклись историей и решили почему-то об этом всем рассказывать с федеральных каналов. Но будем надеяться, что в новом году как-то знания будут углублены у всех интересующихся историей. Это была программа «Блогаут». С вами был Майкл Наки. До встречи через неделю. Всего вам хорошего в новом году. До свидания.
Блок-аут.